Дорогие друзья, сегодня в нашей передаче присутствует Виктор Степанович Токарев, заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Иркутского театра юного зрителя имени Александра Вампилова. Мы сегодня встретились здесь так вот промежуточно между моей передачей «Твои люди, Иркутск», и вы туда совершенно четко подходите, Виктор Степанович. С другой стороны, это театральная история, это второй цикл, который я веду на Иркутском радиоканале. И естественно, что вы сегодня это олицетворение той истории, которая, с одной стороны, это весь ваш театр, с другой стороны, вся ваша деятельность, и с третьей, это то, чем вы живете, какие у вас тайны, мы сегодня поговорим по этому поводу, и какие перспективы вы строите в своей деятельности и в деятельности своего любимого театра. Действительно, это любимый театр, поскольку Виктор Степанович работает только в одном театре. Пришел в этот театр, осел в этом театре, получил все развитие собственное и вместе с тем с театром, и поэтому мы сегодня говорим о совокупности, потому что вот как у поэта в свое время мы говорили, что подразумеваем работу, а говорим о человеке, так и у вас, по сути дела. Мы говорим о театре юного зрителя, а на самом деле мы говорим о совокупности, о вашем вкладе, о Викторе Степановиче Токареве. Здравствуйте, Виктор Степанович Токарев.
Здравствуйте.
Виктор Степанович, я прекрасно понимаю, что когда вы родились, вы еще, наверное, не думали, или это уже была первая тайна, что вы хотите стать артистом, во-первых, потом директором театра, а потом всю жизнь связать с театром юного зрителя. Родители ведь у вас не имеют отношения к театру?
Нет, родители отношения к театру не имели. Мои родители родились в деревне, так же, как и я родился в деревне.
Иркутской области.
Иркутского района. Деревня называется Бутырки. И я учился в своей деревне, окончил 8 классов. Потом поехал поступать в театральное училище в Иркутск после 8-летнего, так сказать, обучения в школе. Откуда что возникло это желание? Ну, сложно сказать. Вначале я хотел быть учителем. Напротив нашего дома был учительский дом. Жила моя первая учительница Фаина Александровна Михеева. Я с большой-большой благодарностью вспоминаю ее, Царствие Небесное. Я очень любил учиться. Вообще, вот для меня школа, это было всегда такое притягательное место. Я 1 сентября не мог дождаться, когда же оно наступит. Потому как всегда было некое ощущение обновления. Ты вступаешь каждый раз в какой-то новый этап своей жизни. Ну, это я сейчас так формулирую. Раньше просто было чувство и желание скорее прийти в школу. Вот этот запах свежевыкрашенных парт и полов. Вот эти цветы, которые учительницы там, не весь какие, бархатцы, да, так их называли еще сентябрьские, такие разноцветные ромашки, новые учебники, которые тоже по-особому пахли, и вообще вот ощущение того, что сейчас, вот сейчас начнется что-то еще новое, особенное, и ты что-то такое для себя откроешь. И всегда это было, и даже когда я учился в театральном училище, и когда в театре уже начинается новый театральный сезон, ты приходишь, и вот весь в ожидании обновления. Я не знаю, что это такое, как это называется, мне это не надоедает, и слава богу, мне
но
кажется.
Но у театра тоже ведь есть особый запах, у декорации, у всего. Раньше, когда открывался занавес, то на зрителя просто пахнет вот этой красотой и одним запахом тех театральных кулис, которые стояли за занавесом. Теперь чаще всего это все открыто, и мы приходим, уже все видим, все стоит, и немножечко утрачен этот запах.
В театре особенная атмосфера после спектакля, когда декорации уже разобраны, зрители ушли, артисты тоже уже уехали домой. Я вот иногда выхожу в зрительный зал, там горит только дежурный свет, такая атмосфера приглушенная, и садишься в кресло, и начинаются как бы вот какие-то думы, фантазии, чаще всего Это насчет нового спектакля, который замысел еще никто не знает, а ты его уже вынашиваешь. И как-то вот исподволь начинаешь готовиться к чему-то, опять же, новому, к новой постановке. Вообще в театре невозможно соскучиться. У нас такая сфера, что каждый день что-нибудь происходит. Премьера или открытие сезона, закрытие, бенефис, какая-то выставка появляется, или приехала какая-то концертная группа, или какая-то звезда сегодня на нашу площадку выйдет, и любопытно посмотреть. Новая репетиция, новое название, знакомство с режиссерами, художниками, и каждый день что-то новое происходит, и соскучиться в театре невозможно.
Это очень хорошо, потому что если у вас невозможно соскучиться, значит, это всегда притягательно для зрителя. Потому что он тоже идет в театр все-таки при всем варианте, особенно к вам. Ведь театр ваш, это, по сути дела, воспитательное значение имеет такое, нравственно-эстетическое. Поэтому каждый, кто приходит к вам, он ищет, ну, как обычно в искусстве, чего-то для себя интимного, открытия какого-то там, значит, то, что он никогда не видел, или когда он читал, но он начинает познавать, так ли это все было, как он прочитал в книжке, потому что у вас есть литература ведь в ваших спектаклях. И поэтому вот тот ужасный период, который мы с вами пережили, и театр пережил, это вот эта эпидемия коронавируса, значит, и театры испытали тяжелые ощущения, вдруг исчез зритель. Потом его стали давать, но дали стать мало, значит, а зритель хотел приходить на полный зал. Вот как вы пережили, скажите, Виктор Степанович, вот этот ужасный период коронавируса?
Ну, вы его уже назвали ужасным. Это действительно, когда артисты были лишены возможности ежедневно выходить на сцену и встречаться со своим любимым зрителем, но это же основное для актера в его профессии – играть для зрителей. А здесь этого мы были все лишены, и, конечно, актеры не бездействовали, они записывали различные программы, поэтические, пели, какие-то выступления, чтение прозы, там, посвященные Дню Победы, либо Дню рождения Пушкина. Все это были у нас программы онлайн, мы размещали это в соцсетях, у себя на сайте, люди смотрели, заходили, интересовались, но всем хотелось встречи, вот всем хотелось, все так скучали по именно театральной атмосфере и по спектаклям, по ролям и по зрителям. Я думаю, что когда вот все это вернулось на круги своя, то это был какой-то момент счастья, это правда. Ну и сейчас, не дай бог, повторение таких ужасов, как вы назвали.
Да, не дай бог, это точно, хотя, конечно, все время угроза такая над нами висит, то одного вируса, то другого вируса, и так их стало много, особенно теперь их стали делать в лабораториях, как теперь в последнее время стали говорить очень четко и откровенно, и это стало ужасно, потому что тогда можно спекулировать на любом вирусе и отнимать у людей самое святое, в том числе и театр. Виктор Степанович, вы носите название «Театр Вампилова», и практически все спектакли, все пьесы Вампилова, за исключением одной, прошли на вашей сцене, причем некоторые возвращались вы многократно. Я, поскольку имею какое-то критическое начало в своей жизни, я хочу сказать, что счастливое было время, когда вы даже возвращались, но вот те нюансы, которые вы включали в некоторые спектакли, скажем, вот оперу, значит, который дирижирует, такой нету Вампилова, но это у вас было как финал. Но я хочу сказать, что вот все то, что делалось без этих включений или рядом с этими включениями, это был Вампилов. Это был его текст, это был его спектакль, это была его пьеса. И поэтому, мне кажется, никогда не было стыдно за то, как теперь мы живем, и некоторые театры ставят, по сути дела, не автора, а ставят свое видение как бы этого автора. Один даже очень известный режиссер московский сказал: «Да я вообще не ставлю спектакли для зрителей, я ставлю спектакли для себя». И это ужасно, потому что если театр лишает зрителя возможности увидеть этот спектакль и соучаствовать в этом процессе, то практически это мертвый театр. Театр надо закрывать. Слава Богу, у нас такого нет. У нас все равно текст – это родной, это авторский, вы очень серьезно к этому всегда относитесь, и я должен сказать, что театр под вашим руководством нигде не выступает то, чтобы решать какие-то вопросы, как теперь стали говорить, ниже плинтуса. Решают на хорошем культурном уровне. Вот скажите, пожалуйста, а чего же тогда театр не ставил «Утиную охоту»?
«Утиная охота», надо сказать, она, ну, как бы вот в планах наших и в портфеле очень-очень давно. И мы неоднократно обсуждали художественным советом это название и так далее. Но надо сказать, что наш актер, которым мы гордимся, его именем Вениамин Александрович Филимонов, «Царство небесное», народный артист России. Тогда он был просто молодым артистом, когда не стало Вампилова. И он в первую очередь, он самый первый был, кто приступил к работе над пьесой «Утиная охота» Вампилова. Она не была поставлена на площадке театра, на сцене театра, но она была воплощена в таком некоем концертно-телевизионном варианте и исполнялась на разных площадках, и в Государственном университете, и у нас на телевидении, даже на разных площадках. И это было еще сделано в первый год, по сути дела, ухода Вампилова из жизни. Ну, а остальные пьесы ставились, конечно, неоднократно у нас и разными режиссерами, и надо, вы правду сказали, что режиссеры с большим уважением относились всегда к текстам, не было каких-то особенных там явных купюр или перестановок, или каких-то добавлений в тексты, изменений текстов. Вообще, текст Вампилова, на мой взгляд, изменить нельзя. Я трижды ставил спектакль «Старший сын», пьесу в первом варианте это «Старший сын», потом дважды «Сарафановый», и сейчас он идет под названием «Сарафановый». Поставил спектакль по ранним рассказам и сценам Вампилова «Мы бежали от заката». И работая над этими постановками, перечитав абсолютно все варианты пьес, все рассказы, очерки, фельетоны Вампилова, я пришел к выводу, что текст у Вампилова уникальный. Он очень образный и поэтичный, несмотря на то, что, казалось бы, пьесы, ну, те же самые, там, я не знаю, «Старший сын», там много бытовых как бы сцен. Но этот на первый взгляд, это так кажется. На самом деле, почему, может быть, и Вампилова сравнивают с Чеховым, потому что и у Чехова каждый текст — это особая песня, особая музыка, особые образы. И за каждой фразой у Вампилова, особенно даже если почитаешь записные книжки, но каждая фраза, она претендует на афоризм, она претендует на какую-то парадоксальность понятия и самой литературного построения этой фразы. И там обязательно есть, его нужно ощущать, этот образ. Его словами просто назвать очень сложно. Назовешь словами, и он может раствориться, как бы, понимаете, в тексте, в словах.
А сыграть его легче?
Сыграть. Вот это очень важно, чтобы и режиссер чувствовал и ощущал тот тайный смысл, который стоит за текстом, за фразой у Вампилова. И артист. Если только на сцене фразы Вампилова начинают буквально междометие, или запятую не там где-то, или слова переставишь, все, сразу становится уровень, сразу падает. Это уже не Вампилов, это уже Вампилов плюс артист такой-то. И обаяние, глубина и смысловая нагрузка текста начинает теряться. И вот за этим мы следим очень внимательно. Ну а режиссура, конечно, каждый режиссер, несмотря на то, что он берет, допустим, Вампилова или какой-то другой классический вариант, ну, Вампилов тоже уже классик нашего советского периода, режиссер имеет право на свою трактовку, на свою интерпретацию, на то он и режиссер, это условие профессии. Но здесь все-таки важно, на мой взгляд, не самоцель самовыражения. То есть мы много чего как режиссеры можем напридумывать, но давайте тогда и тексты придумывать, и ставить то, что придумали. А если мы берем текст готовый, и текст великолепный, и текст, который заставляет нас, нашу фантазию, наше воображение работать и проникать в глубины, которые спрятаны за текстом, вот тут давайте будем аккуратными, давайте будем осторожными, и при том, что мы изобретаем какую-то форму спектакля, новую, неординарную, при всем при том, что мы как-то по-своему видим решение того или иного образа, при этом все равно суть драматургии, литературы не должна быть перечеркнута или растоптана, или как-то опошлена. Ну вот я так считаю.
Это верно, потому что в первую очередь, конечно, уважительно надо относиться к автору, потому что он-то знал, что он хотел сказать. И когда начинают уже этого автора изменять уже так, что потом не знаешь, кто автор этого спектакля, и это, конечно, бывают большие сложности уже не только у театра. Может, у театра в меньшей степени он поставил и пошел домой, а зритель выходит и начинает думать, что-то они хотели сказать тогда, если это не автор, значит. Поэтому я действительно вот думаю, что вы правы в этом отношении.
Ну, слава богу, мне кажется, что в нашем театре, вот если говорить конкретно по Вампилову, в постановках Вампилова, такого перегиба нет и не было, потому как и прошлым летом в Чулимске, я помню спектакль Александра Валерьяновича Ищенко «Царство ему небесное», он был очень сильный спектакль, там были колоссальные яркие актерские работы. Я вообще старался смотреть все спектакли, и каждый раз он как-то звучал по-новому, но мне кажется, там Вампилов присутствовал, вампиловская атмосфера. Был спектакль у нас «Провинциальные анекдоты», Сергей Бальжанов ставил из «Улан-Удэ», тоже своеобразная интерпретация, но при этом вампиловская интонация, вампиловский мир, он не был нарушен, он наоборот, расставлялись какие-то акценты, которые, на мой взгляд, у Вампилова также ярко звучат. И другие были постановки, и «Предместье» первый раз ставил, у нас первый раз старший сын под названием «Предместье» ставил Вячеслав Селыч Кокорин. Тоже все вот уже ушли, всем, как говорится, в прошлом это все. Очень хороший режиссер, он много хороших, замечательных спектакли поставил у нас в театре. Я был занят почти во всех его спектаклях. Вот в «Предместье» не был занят, к сожалению. Но спектакль тоже был сильным. Мы его возили в Москву на гастроли. И играл там тогда роль Сарафанова, Филимонов Вениамин Саныч. И после этого он получил звание заслуженный. Потом уже стал народным. У нас достаточно богатая история. Но вот что касается «Утиной охоты», наверное, это в перспективе обязательно должно случиться.
Там, конечно, я думаю, что для полноты картины, во-первых, значит, во-вторых, потому что это, наверное, квинтэссенция всего творчества Вампилова, потому что там есть какие-то такие ходы, которые намечены в предыдущих пьесах, а здесь они вроде получают свое уже театральное развитие.
Ну, пьеса сложная на самом деле, и не всякий режиссер за нее возьмется.
Да, и фильм не очень был хороший в этом отношении, так сказать, и не раскрывал того, чего, наверное, хотел Вампилов.
Ну, надо сказать, что Вампилов, он и не раскрытый, я не знаю, когда и кто может сказать, что все, Вампилова мы для себя открыли, прочитали его до донышка, и все, дальше так не может быть, потому что вот это тот материал, который каждый раз будет по-новому прочитан.
Ну, это может быть великое счастье, потому что, поэтому у нас существует классика, без которой мы не можем развиваться.
Согласен.
И великий классик вот у вас уже на подступах, Александр Николаевич Островский, которого мы будем праздновать тоже, юбилей. И чем вы будете праздновать? Вот расскажите, я хотел бы узнать еще, как вы подходите к этому классику, потому что уж Островского ставят весь провинциальный и непровинциальный мир, весь театральный мир, и действительно каждый вот может до Островского найти то, наверное, чего еще не раскрыто, и потому он великий классик.
Ну, может быть, менее злободневной была его драматургия, скажем, лет 30-40 назад. Может быть, она была менее злободневна, потому что в каждом сюжете у Островского практически, кроме, может быть, там, «Снегурочка», Островского, да, или какие-то еще там пьесы. В основном там присутствуют такие две линии, богатые и бедные, и вот эти взаимоотношения, разные любовные коллизии и прочее, но все равно основа существует, основа конфликта, что называется. На сегодняшний день весь Островский вновь предельно современен, на мой взгляд. А то, как его ставят, надо сказать, что вот я видел спектакль в театре Маяковского в Москве, у Андрея Александровича Гончарова в его постановке пьеса «Последняя жертва». Назывался спектакль «Жертва века». И там пьеса тоже была, как бы в какой-то мере, спектакль поставлен так, что в какой-то мере был осовременен материал. Там все время были какие-то, ну, по образу такие встречи, корпоративы, какие-то гуляния. И вроде бы это напоминало времена перестройки, а я именно в это время, там где-то в 95-96 году видел этот спектакль. И «Жертвой века» в результате стала любовь. Так и назвал этот спектакль Гончаров. Мы в своем портфеле имеем несколько названий. Одно из них тоже является вот эта «Последняя жертва». И у нас была в свое время договоренность, что приедет ставить спектакль Борис Горбачевский из города Златоуста. Это интересный режиссер, он у нас ставил «Брак по расчету», то бишь «Свадьба Кричинского» в свое время. Это был очень-очень добротный, сильный, хороший спектакль. Он ставил Володина «Две стрелы». Гальдони ставил «Слуга двух господ», и было предложение вот ему как раз поставить Островского. Он согласился, но из-за пандемии вот в тот период как раз он не смог приехать. Сейчас мы возобновляем переговоры, и я надеюсь, что он приедет на эту постановку. Он мастер, он сильный режиссер, и как он сейчас в условиях сегодняшнего дня современно увидит и построит этот спектакль, было бы любопытно. Ну, а я в свое время, знаете, когда вообще начинал заниматься режиссурой, сначала у меня был самостоятельный спектакль «Александр Пушкин, и там я был», поставил сказку о царе Салтане и сказка о мертвой царевне в одном спектакле. Там был и Пушкин, и Кот Ученый, и Арина Родионовна, вот такие персонажи, которые как бы вот, ну, в системе сказки то появлялись, то исчезали, где-то комментировали, где-то, так сказать, принимали участие в каких-то иных образах. Но дело не в этом, дело в том, что это вот первая была такая постановка самостоятельная, а вторая была как раз Островский «Снегурочка». Я обожаю эту пьесу, она какая-то особняком стоит в творчестве Островского.
Да, действительно.
Вот, и о ней такие легендарные описания самого Станиславского, и, так сказать, у многих исследователей творчества и Станиславского, и Островского. Как-то меня привлекла эта история своей неординарностью, своим каким-то таким даже, можно сказать, чуть ли не трагическим, трагическим концом, по сути дела, ведь Снегурочка погибает в финале. Да. Вот. Но история романтическая, история красивая. И вот в свое время я так обратился к коллективу, к артистам. Мы начали работать самостоятельно. Потом вышли на сцену. И спектакль, в общем-то, мы даже на гастроли его возили, там, в Астрахань, еще куда-то. Ну, а других пьес Островского я лично не ставил. Но видел очень много, конечно, в своей жизни постановок Островского и в театральном училище в нашем. Ну, я надеюсь, что вот год Островского у нас будет каким-то очень таким запоминающимся и с хорошим спектаклем.
Наверное. Последний спектакль, который я вот вспоминаю, это был в драме спектакль «Жизмера. Гроза». Если
я видел.
Тоже видели наверняка. Да, видел. Там тоже он отошел от идеи «бедные, богатые» и трагедию все строил на разновозрастных героях, которые мстили за несостоявшееся счастье. Mm-hmm. Так что Кабаниха была уже не та, которая играла в свое пошенное время. Mm-hmm. Была женщина, которая недолюбила в свое время и которая из-за этого мстила Катерине. Ну, спектакль был спорный в то время вообще. Был период спорности, и который, конечно, вызвал много-много всякого и отрицательного ажиотажа.
Ну, в принципе, эту тему можно вычитать в материале, если сделать акцент на этом.
Да, конечно, можно. В этом, наверное, и сила Островского, что он всегда...
Многогранен.
Многогранен, да, многогранен. Это удивительно талантливый человек, который знал, чего писал и как писать. И каждая пьеса его вызывает определенный интерес, конечно. Виктор Степанович, был такой момент, когда многие директора отказывались от слова юного зрителя. Говорили, что это ограничивает как-то возможности театра, который работает именно с молодежью. Значит, и всем хотелось быть на уровне драматического театра со всем репертуарным списком. Вы этого не допустили. И на сегодняшний день это ваша уверенность в том, что вы под словом «юный» имеете не только ребятишечек, скажем, сказочного возраста, или ребятишек, которые заканчивают, скажем, школу в 11 классе, значит, должны прийти. Юный у вас понятие очень многоемкое, я бы сказал. И это, наверное, родилось от того, что, во-первых, с одной стороны вы артист, с другой стороны вы режиссер, и с третьей стороны вы директор. Вот скажите, вот эти три должности, они ведь вам позволяют иногда работать даже в театре без главного режиссера. Значит, потому что институт главных режиссеров у нас очень сложный, наверное, на сегодняшний день. Это особенно проблемная ситуация. Найти хорошего режиссера – это как выиграть хорошим где-нибудь там, значит, замена на большую сумму, которую невозможно, может быть, выиграть, как сейчас и как раньше, может быть, то же самое. Но режиссер – это вот очень важное лицо. Как вы считаете, может театр существовать без главного режиссера? Вот, потому, я еще раз возвращаюсь к тому, что многие театры работают без главного режиссера, значит, приглашают одного, второго, третьего, тот ставит, потом уезжает, что-то за спектаклем становится, кто несет ответственность. Хорошо вот, когда в нашем театре директор, режиссер и актер, он не позволит театру, чтобы этот спектакль, который поставил имя Рек режиссер, скатился после того, как он поставил, отыграл премьеру и уехал. Правильно я говорю это так? И так ли это у вас в театре?
Вы правы, что на сегодняшний день с главным режиссером проблема не только в нашем театре. Это вообще по стране. Почему? Ну, некоторые аналитики говорят о том, что, и мне кажется, они правы, о том, что главный режиссер – это строитель театра в творческом смысле, и это большая ответственность. Недаром в советское время главный режиссер была номенклатурой обкома партии. Это не шуточки назначали вот на таком уровне. И сейчас главного режиссера можно пригласить, согласовав с Министерством культуры, это тоже важно, очень важно. Но никто не хочет строить театр, никто не хочет нести ответственность перед артистами, перед публикой, перед театром в целом, перед историей театра. Тут очень много слагаемых, а режиссеры предпочитают приехать, поставить спектакль, получить соответствующий гонорар и уехать и забыть про это. По сути, нет, но, может быть, многие, некоторые не забывают, но я имею в виду по факту, потому что он не следит за спектаклем, он не смотрит, как развиваются актеры в той или иной роли, есть ли рост, и какое движение, куда. Ведь спектакль, он ведь может, понимаете, это живое дело, он может сегодня так звучать, а завтра он может скатиться в какую-то привычную колею, где все акценты, которые расставлены режиссером, они снивелированы и не ощущают уже не артистами, не зрителями. Это всегда такой очень процесс зыбкий, и очень важно, чтобы, конечно, был контроль за этим. И главные режиссеры, вот, увы, институт главных режиссеров сегодня такой очень нестабильный. Хотя мы все время ищем, мы приглашаем. У нас за последние годы было несколько главных режиссеров. Тот, который дольше всех работал, это было 3 года. Андрей Сидельников из Санкт-Петербурга. Он хороший режиссер, он нашел общий язык с труппой. Он как-то так мирно сосуществовал и с руководством театра. То есть продуктивно достаточно. Я долгое время его не отпускал, но, увы, ему пришлось уехать, потому что в Питере у него был свой театр и семья, которая не могла переехать сюда к нам. Это же огромная работа. Если бы я не имел к этому творческого отношения никакого, как вы сказали, ни к актерской работе, ни к режиссуре, то было бы, может быть, совсем сложно. Ну, а поскольку я не то, что там свои спектакли, я не могу бросить их на самотек, ну, как играется, так и пусть играется, и так далее. Все равно я все время контролирую. Точно так же я и обращаю внимание, и отношусь с уважением и с желанием всегда поддержать и помочь другие спектакли, которые поставили приезжие режиссеры. Иногда даже бывает, что необходимо сделать какой-то ввод, там артист заболел или кто-то уволился, и надо делать ввод, а спектакль не мой, но я всегда знаю замысел. Когда режиссер ставит, мы очень подробно говорим обо всем, мы принимаем эскизы, макеты, где говорится о концепции постановки, даже как-то подробно и о персонажах и так далее. И во время репетиции я часто захожу, смотрю, как репетирует режиссер, и, конечно, там генеральные прогоны и прочее. Поэтому мне, может быть, в этом смысле, поскольку я в материале, мне легче помочь ребятам, чтобы сделать какой-то ввод. Но никогда стараюсь не нарушить, не разрушить, даже всегда говорю, вот если это не совпадает с тем, что вам говорил режиссер, вы лучше это не делайте, а делайте так, как вы помните. Вот. И стараюсь деликатно и аккуратно к этому подходить. Ну и, конечно, вот сохранение и как бы всего репертуара на должном уровне нужного качества, это, конечно, требует больших усилий. Пока приходится это делать мне самому, тут уж никуда не денешься, вот, но режиссера мы ищем. Вот сейчас у нас поставил два спектакля режиссер из Санкт-Петербурга Антон Свит. Он поставил «Ревизора». В современной тоже интерпретации, там все актеры в современных костюмах, там зато текст Гоголя полностью сохранен, там кое-что добавлено, так сказать, в этот спектакль, но это не разрушает драматургии, не разрушает тех мыслей, которые вкладывал Гоголь в это произведение, просто это режиссеру было необходимо с точки зрения сегодняшнего дня, кое-какие там добавления. И спектакль идет, удивительное дело, ну, казалось бы, да, «Ревизор», ну, тысячу раз видели, ставили там, и в школе читают, и по ролям читают. Но, приходя в театр, молодежь, она смотрит его очень хорошо, и на ура, можно сказать. И билетов нет на этот спектакль, их сложно купить, и это здорово, и это хорошо. Следующий спектакль, который он поставил, это прошлым летом в Чулимске по Вампилову. Как раз этот спектакль посвящен 85-летию со дня рождения драматурга, причем была большая помощь финансовая в этом отношении со стороны Министерства культуры, финансово помогли нам очень. И спектакль, на мой взгляд, спектакль получился. Спектакль любопытный. Его видение, опять же, с точки зрения сегодняшней реальности, оно немножко отличается. То есть это не ретро, это не в рамках там 60-х годов, как бы, да, взгляд такой, а все-таки из сегодняшнего дня. Ну, и с большим любопытством смотрят зрители, и то, как вы отозвались о спектакле, нам очень лестно, и ваша статья, спасибо большое. На самом деле, мне кажется, что там есть и атмосфера, какое-то присутствие самого драматурга, оно вот как-то витает на сцене. И это, мне кажется, ценно.
Нет, мне тоже кажется, что это таки Вампилов все-таки, действительно, и нельзя говорить, что какое-то режиссерское издевательство над Вампиловым.
Да,
нет этого.
Да, даже, согласен. Даже... А вот вы говорили о том, детский театр, да, молодежный театр. А вот здесь, ну, как я оцениваю ситуацию, у нашего театра нет комплекса неполноценности по этому поводу. И слава богу. Да. Ну, нет комплекса неполноценности.
И правильно.
Почему? Ничего. Потому что у нас в традиции играть детские спектакли с полной отдачей. У нас нет... Вот я в Москве, кстати, в разных театрах смотрел очень много детских спектаклей. Специально, когда ездил учиться режиссуре, я очень много детских спектаклей смотрел. И у меня было удручающее впечатление. Там пара спектаклей, которые можно было бы назвать. Это в театре Маяковского и в Амхате Ундина. В то время нашумевший был спектакль, для детской аудитории предназначен. Все остальное, то, что я там смотрел, мне было стыдно за те театры. Вот. И приезжая сюда, возвращаясь и работая уже 40 с лишним лет, сначала артистом, теперь вот в другом качестве, как режиссер и как руководитель театра, я считаю, что это большое достоинство нашего театра и артистов, что к детскому репертуару относятся предельно искренне, честно и с полной отдачей.
И вот. По-серьезному и по-взрослому.
По-взрослому. Это вот именно характеризует как бы вот какая-то особенность нашего тюза, я считаю. Нет, в других тюзах... И в других театрах тоже наверняка такое есть, но я сейчас говорю о своем театре.
Ну, конечно, о своем.
Поэтому вот такого комплекса неполноценности не было и нет. и необходимости называться просто молодежным театром. Не, ну оно, конечно, красиво. Молодежный театр при Ангаре. Театр Вампилова. Молодежный театр Вампилова. Звучит? Да, звучит. Да. Молодежь привлекает? Может быть, да, больше было бы привлекало, если убрать аббревиатуру вот эту ТЮС, да? Но почему даже формально у нас есть устав театра, у нас есть учредители, которые создавали или там оформляли именно театр для детей, подростков и молодежи. Почему мы должны вдруг круто изменить это направление? Молодежных театров много, взрослых театров тоже. А почему должны быть обделены в данном случае дети или подростки? Я считаю, что это миссия определенная. И театра, и тех людей, которые работают в театре, они посвящают себя и свое творчество именно, вот как если бы писатель, который в детской литературе, да, есть же направление «детская литература». И писатели всю жизнь пишут именно для детей. Создается музыка для детей специально, да? И в других направлениях искусства тоже есть кино, допустим, да? Сегодня я вспоминал Ролана Быкова. Сколько фильмов поставлено?
Да.
Именно и с участием детей, и для детей. Поэтому почему не может быть театра для детей? Да, конечно, да. И я считаю, некоторые говорят, что это искусственное изобретение советской власти. А я считаю, что это гениальное изобретение именно советского периода. Гениальное изобретение.
Конечно.
Мало того, когда вот мы были на фестивале «Ситеш» в Москве, это был 84-й еще год, мы играли там спектакль «Гори, гори, моя звезда», огромное количество иностранцев было. И они выражали такое мнение, что мы счастливые люди, у нас есть институт, государственный институт детских театров. И они поддерживаются государством, они финансируются государством. А за рубежом детские театры, ну, в то время, во всяком случае, я не думаю, что сейчас особо что-то изменилось, были только частные театры.
Да.
Там поддерживаются театры такие, там, я не знаю, мемориальный театр, там, «Комеди Францесс», или еще какой-то оперный театр, да, есть
типа
такие.
Типа «Ляскаля», и то да, он да, уже да. начал... худеть.
Вот. Если так можно понимаете, выразить. А если говорить о детском театре, то особо ничего такого известного, значительного я лично не слышал.
Значит,
а еще знаете, чем детский театр отличается? Пришли мы во взрослый театр. Мы, взрослые люди, пришли. Значит, спектакль. Я видел таких много спектаклей, скучных. Ну вот скучный спектакль.
Ну, и да, конечно.
И сидишь и думаешь, господи, боже мой.
Когда это кончится?
Когда это кончится? Некоторые даже иногда так отдыхают, там чуть-чуть засыпают. Бывают такие случаи, я видел, встречал и в разных... Я не говорю про Иркутск, я сейчас говорю про другие театры, которые там на фестивалях или там в Москве, где угодно. Где угодно, этого достаточно, очень. И проснувшись к концу спектакля, зритель интеллигентный, воспитанный, ну как он же в театре, он заплатил деньги, он сидел, правда, он ничего не слышал и не видел, но аплодисменты всегда, значит, благодарность артистам, и артисты в этот момент могут, ну, обманываться. Потому что они получают аплодисменты, но только в качестве, так сказать, ну, приличия, что ли. Такое бывает.
Бывает.
А в ТЮЗе это невозможно. Да. Просто невозможно. Если ребенку не нравится, если ему скучно, он не будет смотреть, он будет разговаривать, он будет бегать по залу, он побежит в туалет, извините, он побежит в буфет, и даже и мама, и папа его особо не удержат да. в этом отношении. А уж когда в зрительный зал приходят классом, или параллель какая-то школы вышла на какой-то спектакль, то могут разнести спектакль, могут разнести, это однозначно. Поэтому вот этим отличается ТЮЗ, здесь не обманешься. Душа ребенка, юноши, подростка, когда там только мир открывается, мир познается, в процессе человек находится, становление какого-то внутреннего, и вдруг на его внутренние вопросы он видит какой-то или ответ, или направление, или какой-то эмоциональный такой посыл со сцены, и вдруг он ассоциирует это со своей сложной жизнью подростковой, да, допустим, и вдруг у него происходит переоценка, и это возможно. Вот это здесь как раз возможно, потому что человек еще внутренне не сформирован.
И это
большая ответственность да. как раз театров, которые работают для детей. И это отличает детский театр от театров других.
Это верно. И слава Богу, что вы это так хорошо понимаете и так хорошо и точно об этом говорите.
Спасибо.
Виктор Степанович, я не хочу сейчас останавливаться на тех фестивалях, на которых вы получали премии. Их очень много. Вы вообще очень часто ездите и стараетесь участвовать в фестивалях. Но вот один момент, один театральный фестиваль я хотел бы все-таки задеть вот в нашем с вами разговоре. Это «Байкальский талисман». И я хотел бы, чтобы вот вы чуть-чуть хотя бы об этом рассказали, что это за вот такой «Байкальский талисман», и как производные от этого талисмана заявили о том, что это будет международный молодежный театральный центр, который вы, наверное, уже мысленно уже сфабриковали. Скажите, вот что это такое «Талисман»?
Ну, сама задумка создать этот фестиваль на нашей базе, она родилась очень давно. Это больше десятка, может быть, около 15 лет назад, так вот примерно. Тогда еще заведующей литературной частью нашего театра была Лина Викторовна Иоффи.
А, ну да.
Великолепный литератор, театральный человек. Мы с ней очень много чего придумывали, и в том числе родилось вот название этого фестиваля. Именно «Талисман», «Байкальский талисман». Идея фестиваля и его непохожесть на другие фестивали в чем? В том, что собираются театры со спектаклями, которые создавались, причем азиатско-тихоокеанского региона, спектакли, которые создавались на основе этноса, фольклора, народов, населяющих те или иные регионы, республики нашей страны, соседние страны. И что вот в этом колорите национальной тематики что-то новое для себя открывать, а в первую очередь, конечно, это вот налаживать контакты, взаимопроникновение каких-то культур, причем взятые с самых корней, с самых-самых древних каких-то, может быть, произведений литературных, и поделиться друг с другом, и увидеть, допустим, народ, который, вот мы рядом, да, вот у нас Якутия, вот Бурятия, да, как-то в каком-то в новом для себя свете проникнуться, понять, усвоить, и это же всегда обогащает. И такая палитра получилась у нас. У нас приехали Якутский театр, два театра из Бурятии, в том числе театр кукол республиканский, два театра из Монголии, тоже в том числе театр кукол Монголии, театр из Кореи был, наши два театра, то есть ЧУС и театр кукол приняли участие, театр из Иваново, он как раз в это время гастролировал, театр кукол. И, в общем, у нас, ну, как бы получилась такая картина очень яркая, и жюри, члены экспертного совета, которые работали на этом фестивале, они отметили его уникальность и необходимость его развития и продолжения. Но потом случилась пандемия. Мы так вот определились, это было в 2019 году, что раз в два года мог бы проходить этот фестиваль. Но пандемия сделала такой для нас большой перерыв, и сейчас совместно с некоммерческой организацией Фонд развития русской культуры, есть такая организация у нас, значит, мы направили документы на грант, президентский грант культурных инициатив, так называемый, и выиграли его. И это вполне солидная сумма, которая позволит нам пригласить театры не только из названных мною сейчас регионов, но сейчас переговоры идут с Казахстаном, Хакасия, Тыва, там, допустим, Башкортостан высказывал желание взаимного какого-то, так сказать, творческого контакта и так далее. То есть мы географию расширяем, из Белоруссии хотим пригласить театр. Должен был приехать театр из Италии, но в связи с осложненными вот этими отношениями, к сожалению, сейчас мы это не можем сделать. Тематика, вот там в то время русская сказка, по сути дела, вот в 2019 году, она, как бы русский материал, он отсутствовал. Мы тоже, увлекаясь, так сказать, национальными какими-то традициями и живя здесь, у Байкала, и зная литературу, там, бурятский этнос и там легенды, какие-то мифы, сказания, мы сделали спектакль по бурятской легенде «Небесная дева-лебедь» по мотивам. Мы его показывали также в Италию, возили здесь у нас и показывали на этом фестивале. А в подарок фестивалю был наш уже, ну, много лет спектакль, который мы играем, это «Легенды Седого Байкала». Как бы подарок для участников фестиваля. А в этот раз мы планируем, конечно, показывать русскую сказку. Будет это, там, я не знаю, Пушкин, либо вот Ершов, либо еще какая-то другая сказка. Но у нас есть что показать, именно или авторская русская, или народная сказка. Поэтому фестиваль очень-очень долгожданный, ожидаемый. Мы будем проводить его с 1 по 10 июня 2023 года. Вот сейчас идет уже подготовка. Ну и надеемся, что дальше он все-таки станет традиционным, потому как его признали очень многие. И даже, как вы сказали правильно, у нас состоялось подписание меморандума на первом фестивале о том, чтобы на базе театра нашего создать Международный молодежный театральный центр, где мы будем, развивая этот фестиваль, включать молодежную программу, включать программу современных пьес. И вот здесь как раз еще международная режиссерская лаборатория, которая может работать одновременно с проведением фестиваля. То есть мы будем рамки фестиваля расширять, углублять, и вот эти наши контакты межнациональные, они должны расширяться и стать одной из такой крепких основ.
95 лет театр пошел вот на эту дату, в этом году 95-й театральный сезон. Угу. Каким же вы видите театр, когда ему будет 100 лет?
Угу. Конечно, сейчас такое время, когда решается очень многое. Вот эта пятилетка предстоящая, она очень многое, так сказать, должно измениться. Но в первую очередь это реконструкция нашего исторического старого здания, улица Ленина, 13, которая недавно, случилась эта беда с пожаром и так далее. На сегодняшний день, благодаря очень четкой позиции нашего руководства области, губернатора Игоря Ивановича Кобзева, министерства нашего культуры, министра Олеси Николаевны Полуниной, благодаря вот каким-то очень четким установкам, слаженным действиям, на сегодняшний день вопрос сдвинулся, в общем-то, с мертвой точки по продвижению реконструкции, реставрации того здания. Значит, там, конечно, работа очень сложная, очень большая. На сегодняшний день проект находится в государственной экспертизе. В скором времени экспертиза должна быть завершена. Затем должны быть определены реальная стоимость проекта и реальные сроки возможные. Но на сегодняшний день уже проведена серьезная работа нашего руководства области с федеральными структурами власти. И есть уже решение и договоренности о том, что в 2024 году должны быть выделены серьезные средства именно на реконструкцию, реставрацию театра. Там и капитальное строительство предполагается, потому что все, что пристраивалось позже к этому зданию, а это и сцена, и зрительный зал, которые на сегодняшний день очень серьезно пострадали от пожара, это все должно было быть снесено даже изначально по проекту, и там капитальное строительство предполагается именно на этой территории. Тем более, что нам в свое время были переданы площади бывшего обкома профсоюзов, площади некоторых магазинов. Ну, тот же магазин «Ландыш» был когда-то, помните, да? Вот, решается вопрос и о других площадях, которые, в принципе, все во всем комплексе этих зданий, помещения должны быть переданы театру для полноценной реконструкции. То есть у нас там будет возможность в творческой части разместить все, и малая сцена, и танцевальные, музыкальные и репетиционные залы, и помещения для наших студий. И, конечно, когда театр преобразится, а он должен преобразиться на самом деле серьезно, перейдя вновь отреставрированное и реконструированное здание, конечно, должен обновиться еще больше репертуар. Естественно, что должен быть акцент на молодежной современной тематике, сделан особенный акцент, потому что театр юного зрителя в свое время, почти 100 лет назад, был организован как театр рабочей молодежи, ТРАМ. И молодежная тематика – все эти 95 лет на сегодняшний день она всегда занимает одно из важнейших мест. Не только спектакли для детей и подростков, но и молодежные. Даже мы пьесы вечернего репертуара, даже классику мы берем в обязательном порядке, чтобы персонажи, главные герои были молодыми людьми. И это очень важно, это очень важно. И так мы отбираем репертуар. И, конечно, я, например, считаю, что наш театр к столетию, и это вполне достойно, убедительно, на мой взгляд, он должен получить звание академический, потому что в нашей стране очень много тюзов академических. И наш тюз, он достоин вот такого, так сказать, статуса. И, конечно, вот недавно был разговор с директором театрального училища, со Светланой Ивановной Домбровской, о том, что нам необходимо набрать курс для тюза специальный. И вот смотрите, там все как бы сходится таким образом, что если в 2024 году будет начало реконструкции, то проектировщики предполагают, что работы должны пройти в течение 4 лет. Это 24-й, 25-й, 26-й и 27-й год. А в 28-м как раз столетие театра. И сейчас, и я, в общем-то, вот эти цифры озвучивал уже на совещаниях разных, и, в общем-то, это уже прозвучало и в Москве, о том, что к столетию Иркутского тюза должна пройти реконструкция, должен быть полностью обновлен вот театр и внешний, и внутренний. То есть у нас там, конечно, много работы, много разных задумок. Я уже своим всем помощникам дал задание, чтобы вносили предложения к столетнему юбилею, потому что 5 лет пролетят незаметно.
Мигом.
Мы прекрасно понимаем, как летит время, и не успеешь оглянуться, раз сезон, два сезона, и все. Поэтому уже пора готовиться. Мы еще не отпраздновали 95-летие. Да, юбилейный вечер мы планируем по осени 23-го года, а до этого мы еще планируем большие гастроли в Москву. И наше министерство с пониманием относится и обещает нам помощь. Эти гастроли состоятся, и уже после гастролей завершающим аккордом должен быть юбилейный вечер 95-летия. Ну, а там уже впереди столетие.
Столетие. Я желаю вам огромных успехов. Я желаю вам здоровья всей вашей труппе. Действительно, чтобы вы фантазировали много-много, и потому что, чтобы у вас столетие так прозвучало, что все поняли, что у вас есть творческая заявка на второе столетие. Так что будьте здоровы и счастливы.
Спасибо огромное. На самом деле у нас очень талантливая труппа, у нас яркие индивидуальности. Еще в свое время, когда в Москве на гастролях мы были, Наталья Крымова сказала такое мнение о нашем театре: у вас в театре есть лица. Вот, говорит, иногда смотришь какой-то спектакль, театр, и не можешь запомнить лица, но у вас лица, личности, у вас индивидуальности. И новые поколения приходят, и, на мой взгляд, что также акцент идет на своеобразии, на индивидуальностях и, конечно, на таланте и способностях артистов. Этим и живем.
Все правильно. Без лица в театр не берите.
Спасибо вам огромное.
Всего вам доброго, дорогой.
Спасибо, всего доброго. До свидания.